вчера по телеку видела.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только обсуждают, что...
И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
Продолжаем разбираться в информационной картине дня. У микрофона Кирилл Бакеев и Илья Харламов. А с нами на связи адвокат, кандидат юридических наук, член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Шота Гаргадзе. Шота Олегович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Актер Михаил Ефремов, осужденный, напомню, за аварию со смертельным исходом, намерен отбывать заключение в отряде хозяйственного обслуживания при московском СИЗО 5. Шот Олегович, что вы думаете на этот счет и как можно отбывать наказание в СИЗО? Ведь, насколько я понимаю, в следственном изоляторе это невозможно. Или, да, или есть какие-то возможности?
И сразу добавлю, что значит намерен отбывать заключение? Да, вот написано в Фейсбуке Марина Литвинович, ну, член общественно-наблюдательной комиссии, она пишет, Ефремов решил остаться отбывать. А может ли уже осужденный решить что-то в своей судьбе?
Решать не Ефремову, потому что я так полагаю, что если бы решал Ефремов, то он уже бы был дома у себя,
ну да,
и отбывал бы там оставшийся срок.
Формулировано странно.
Ефремов может обратиться с соответствующей просьбой, с заявлением, с ходатайством к руководству СИЗО, и если руководство СИЗО сочтет, что его навыки специалиста, допустим, там сварщика, либо электромонтажника, либо еще какого-нибудь там повара и так далее, необходимо следственному изолятору, то есть такая практика, когда иногда лиц, совершивших ненасильственные преступления против личности, оставляют в СИЗО, и они там несколько лет проводят. То есть такая практика бывает. Удовлетворит руководство ФСИНа его просьбу или нет, это вопрос. Видимо, все-таки неправильно донесли его идею. Он, видимо, намерен обратиться
попросить,
с просьбой.
Да, да.
Да, видимо, так. Но вот удовлетворят или нет, я не знаю. Ну, на мой взгляд, там сколько? Около 7 лет, да, ему дали.
А 7,5. С 8 скинули полгода.
Чем он там будет заниматься и чем он будет полезен следственному изолятору, для меня большой вопрос.
Шот Олегович, а вот опять же, как юристу, к вам вопрос. Вот вы сейчас сказали чуть раньше, что преступление не связано с насилием над личностью. А вот это преступление все-таки, ну, оно же не было против... Я понимаю, что это по неосторожности, хотя какая тут неосторожность, но пьяный за рулем. Вот это преступление, как оно квалифицируется?
Но смотрите, это тяжкое преступление, безусловно, потому что
против
он
личности,
находился,
правильно я понимаю?
В состоянии алкогольного опьянения. Да, это преступление относится к категории против жизни и здоровья граждан. Однако, что я подразумеваю под преступлениями против личности, это убийцы, насильники, которые целенаправленно именно представляют угрозу для общества. То есть, когда человек представляет угрозу для общества, тогда, безусловно, его необходимо изолировать, и ни о каком нахождении в СИЗО на таких вот вольных началах никто ему не позволит. Очевидно для меня, что Ефремов, ну, во всяком случае, в трезвом своем состоянии, не находясь за рулем, обществу не угрожает. Это вот, по-моему, многие со мной согласятся, что все-таки он не настолько опасен, да, чтобы его куда-то далеко отправить. Поэтому я не исключаю, что все-таки ему это разрешат.
А скажите, по УДО еще вот вопрос.
Да, вот,
адвокаты комментировали, говорили, что вот достаточно треть наказания отсидеть, ну, то есть 2,5 года примерно, и после этого уже будет...
И, насколько я понимаю, в СИЗО это возможно, потому что он будет там работать, и есть такая практика, что те, кто работают в хозотряде, освобождаются по УДО.
И, то есть у него не должно быть нареканий никаких, да? Как это происходит, пожалуйста, расскажите.
Он должен, во-первых, полностью возместить ущерб потерпевшим.
Это он уже сделал.
Ну, это я вам перечисляю просто
те
необходимые шаги, да, которые должны предшествовать условно-досрочному освобождению. Но в его ситуации он может получить условно-досрочное освобождение, только отсидев половину срока. Это некое такое заблуждение.
Да, говорили о трети именно.
Две трети. Половину срока, потому что он осужден по тяжкой статье. Поэтому половину срока, когда отсидит, потом он может говорить о УДО. То есть 3,5 года он гарантированно, если не будет помилован президентом, он гарантированно проведет в местах не столь отдаленных.
К еще одному событию обратимся. Следователи заинтересовались судьбой мальчика, который живет с отцом в хижине в подмосковном лесу. Об этом журналистам заявила старший помощник руководителя областного управления СК Ольга Врадей. Насколько я понимаю, Следственный комитет заинтересовался историей некого мальчика, который, ну, собственно, как сообщали местные СМИ, его обнаружили жители Балашихи. И, по их словам, он регулярно приходил из леса поиграть на детской площадке. Как позже выяснилось, он живет в некой самодельной хижине вместе с 46-летним жителем Средней Азии. И пока, видимо, предполагается, что это его отец. Сейчас его ребенка, в смысле, передали уже полиции и затем отправили в больницу. И по словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, следов побоев у него не нашли, но при этом мальчик не посещал ни школу, ни поликлинику и тому подобное. Что сейчас будет происходить с мальчиком, и если все-таки будет установлен факт отцовства, не разлучат ли их?
Вполне могут разлучить, потому что если ребенок не получает образование, если ребенок содержится в ненадлежащих условиях, у нас институт ограничения и лишения родительских прав, мы с вами достаточно часто сталкиваемся с ситуациями, когда по менее веским поводам применяется, то есть там... Вы помните, даже в том же Санкт-Петербурге было несколько историй, когда органы опеки и попечительства, увидев в холодильнике не так уж и много продуктов, либо неубранную квартиру, уже ставили вопрос об изъятии детей. Здесь же ребенок вообще не учится, живет непонятно в каких условиях, и вообще не ясно, с отцом или не с отцом, или с посторонним мужчиной, потому что, насколько мне известно, там даже документы не были обнаружены, то есть никакого подтверждения родства тоже правоохранительным органам не представлено. Поэтому вполне возможно, что если этот человек все-таки его отец, то будет поставлен вопрос об изъятии этого ребенка, передаче его в медицинское учреждение.
Что-то, Олег, вопрос вот какой. Мне кажется, он ключевой такой характер носит. Если идет речь о жителе Центральной Азии, если вот это его отец, этого мальчика, и они оба не граждане России, вот нормы российского законодательства к ним разве можно как-то применить? Об опеке там и так далее, и так далее.
Ну, конечно, конечно, несовершеннолетний, находящийся на территории Российской Федерации наравне с нашими согражданами, получает и медицинское обеспечение, и имеет право посещать школу, и если совершает преступление, несет уголовную ответственность. Но если все-таки ребенок не является гражданином Российской Федерации, то он будет помещен в медицинское учреждение, где он будет находиться в безопасности до того момента, пока не будут найдены его родственники. И если его родственники захотят уехать на свою историческую родину вместе с ребенком, после оформления всех необходимых документов у них будет эта возможность. Но никто ребенка не оставит в лесу или на улице только по той причине, что он не является гражданином Российской Федерации.
Угу. Еще одна история, связанная с детьми. Леонид Рошаль призвал разработать федеральный закон об охране здоровья детей. Он аргументирует это следующим, что особенности медицинской помощи детям, их диагностики, лечения, обеспечения препаратами, реабилитации и профилактики требуют принятия отдельного закона федерального уровня. Ну, понятно, мы здесь не педиатры и не знаем, как конкретно и корректно работает ли российская система здравоохранения в этом плане, но Леонид Рошаль отмечает, что нужен именно федеральный закон высокого статуса, чтобы все работало. Согласны ли вы с этим?
Но если он нужен, то его необходимо принять. Я, естественно, как в первую очередь отец, и уже во вторую очередь как гражданин, естественно, за любые улучшения, которые помогут своевременную и качественную медицинскую помощь детям оказывать. У нас на сегодняшний день бывают, конечно же, пробелы в этом, но, наверное, ну, естественно, Леониду Рошалю виднее, потому что он специалист в этой области. Я не знаю, если этот закон необходим, конечно же, его
необходимо
принять.
Я просто почему вас спрашиваю, Шот Олегович, потому что вот вам, да, как юристу, наверное, известно это, ну, не знаю, российское явление, что много чего в разных законах и прочее прописано, но оно не исполняется по каким-то причинам, и тогда общественность требует принять там федеральный закон или внести какие-то поправки в Конституцию, надеясь на то, что более высокий статус нормы обеспечит ее исполнение.
Ну да, но это не всегда гарантия.
Мне и как юристу, и думаю, что и вам, как журналистам и вообще жителям нашей страны, известен еще один совершенно абсурдный момент. Прежде чем обратиться, имея какую-то проблему медицинского характера, вы наверняка, так же, как и я, у всех своих знакомых спрашиваете, знаешь хорошего врача в этой области?
Да, да, да. Бывает. Однозначно.
Сам факт статуса врача и наличия белого халата, образно говоря, не гарантирует нам, что это хороший специалист. Но это же куром насмех, так же не должно быть. То есть мы с вами среди врачей у знакомых ищем хорошего, чтобы не попасть к плохому. То есть, говоря простым языком, чтобы не угробили. Ну, да. Вот это надо менять. Нужно ли для этого изменять закон, или все-таки нужно ставить двойки тем, кому в натяг ставят тройки в медицинских колледжах, вузах, для того, чтобы человек закончил и получил свой диплом? Вот это большой вопрос.
А мне кажется, надо помимо закона еще все-таки гораздо больше денег направлять, чем на лечение детей, в том числе тяжелыми болезнями, которым нужна операция дорогостоящая, а не собирать смс-ками с населения. Это тоже нужно делать, но иной раз это выглядит, конечно, дико.
Главное, чтобы по пути эти деньги не украли.
Ну, в том-то все и дело,
это,
да.
Это безусловно. Шота Олегович, спасибо вам большое. Шота Гаргадзе, адвокат, кандидат юридических наук, член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации, был с нами на прямой связи. Ну, а по поводу, Илья, твоего тезиса о том, что надо тратить больше денег на медицину, я думаю, здесь все согласятся.
Все согласны. А доступность врачей-специалистов детских не всех удовлетворяет, а именно 70% респондентов, это к нашей последней теме, не удовлетворены ситуацией.
При этом, что радует, большинство опрошенных оказались довольны доступом, собственно, к педиатрам. То есть педиатров в России много.
Но не все равномерно. В больших городах ситуация более-менее ничего, а в глубинке, конечно, иногда она просто аховая.
Это, к сожалению, да. Спасибо, Илья Харламов.